Четыре слова о молитве. Слово первое. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы нахожу благовременным предложить вам наставление о молитве, главном деле храма. Храм есть место молитвы и поприще ее развития. Для нас введение во храм есть введение в дух молитвенный. И сердце благоволит Господь именовать храмом своим, куда, входя умно, предстоим Ему, восхождение к Нему возбуждая, как благовонное курение фимиама. Будем же учиться, как сего достигнуть. Собираясь в храм, конечно, вы молитесь. И здесь, совершая молитву, верно, и дома не оставляете ее. Потому излишне было бы говорить вам о нашей обязанности молиться, когда вы молитесь. Но никак, думаю, не излишне указать вам 2-3 правила о том, как совершать молитву, если не в научение, то в напоминание. Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. Если в отношении к обычному порядку дел верно присловие «век живи, век учись», то тем паче оно приложимо к молитве, действие которой не должно иметь перерыва и степени которой не имеют предела. Припоминаю мудрое обыкновение древних святых отцов, по которому они, приветствуя друг друга при свидании, не о здоровье и ни о чем другом спрашивали, а о молитве, говоря, как идет или как действуется молитва. Действие молитвы у них было признаком жизни духовной, и они именовали ее дыханием духа. Есть дыхание в теле, живет тело. Прекратится дыхание, прекращается жизнь. Так и в духе. Есть молитва, живет дух. Нет молитвы, нет жизни в духе. Не всякое, однако ж, совершение молитвы или молитвословие есть молитва. Стать пред иконою дома или здесь и класть поклоны не есть еще молитва, а принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать другого читающего их, еще не есть молитва, а только орудие или способ обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу, чувства самоуничижения, преданности, благодарения, словословия, прощения, усердного преподания, сокрушения, покорности воле Божией и прочее. Вся забота наша должна быть о том, чтобы во время наших молитвословий сии и подобные им чувства наполняли душу нашу, чтобы, когда язык читает молитвы или ухо слушает, а тело кладет поклоны, сердце не было пусто, а в нем качествовало какое-либо чувство к Богу устремленные. Когда есть сии чувства, молитвословие наше есть молитва, А когда нет, оно не есть еще молитва. Кажется, что бы проще и естественнее для нас, как не молитва или сердце к Богу устремление. А между тем, оно не у всех и не всегда бывает. Его надо возбудить, и возбужденное укрепить, или, что тоже, надо воспитать в себе дух молитвенный. Первый к сему способ есть читательное или слушательное молитвословие. Совершай как следует молитвословие, и непременно возбудишь и укрепишь восхождение в сердце твоем к Богу, или войдешь в дух молитвенный. В молитвенниках наших помещены молитвы святых отцов Ефрема Сирианина, Макария Египетского, Василия Великого, Иоанна Златоуста и других великих молитвенников. Будучи исполняемы духом молитвенным, они изложили внушенное сим духом в слове и передали то нам. В молитвах их движется великая сила молитвенная, и кто всем вниманием и усердием приникает в них, тот в силу закона взаимодействия непременно вкусит силы молитвенной по мере сближения настроения своего с содержанием молитвы. Чтоб молитвословие наше сделать нам действительным средством к воспитанию молитвы, надо так совершать его, чтобы и мысль, и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих его. Укажу для сего три самых простых приема. Не приступай к молитвословию без предварительного, хотя краткого приготовления. Не совершай его кое-как, а со вниманием и чувством. И не тотчас по окончании молитв переходи к обычным занятиям. Пусть молитвословие есть у нас самое обычное дело, но никак нельзя, чтобы оно не требовало приготовления. Что обычнее читание или писание для умеющих читать и писать? Между тем, однако ж, садясь писать или читать, не вдруг начинаем дело, а медлим несколько пред тем, по крайней мере столько, чтобы поставить себя в пригодное положение. Тем паче необходимое пред молитвою приготовительные к молитве действия. Особенно тогда, когда предшествовавшее занятие было совсем из другой области, нежели к какой относится молитва. Итак, приступая к молитвословию, утром или вечером, постой немного, или посиди, или походи, и потрудись в сие время отрезвить мысль, отвлекший ее от всех земных дел и предметов. Затем помысли, кто тот, к кому обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий начать теперь сие молитвенное к нему обращение, и, соответственное тому, возбуди в душе настроение самоуничиженного и благоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в сердце. В этом все приготовление — благоговейно стать пред Богом. Малое, но немалозначительное. Тут полагается начало молитвы. Доброе же начало — половина дела. Так, установившись внутренно, стань затем пред иконою и, несколько положив поклонов, начинай обычное молитвословие. «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины! Прииди и вселися вны» и прочее. Читай неспешно, во всякое слово вникай, и мысль всякого слова до сердца доводи, сопровождая то поклонами. В этом все дело читания молитвы Богу приятного и плодоносного. Вникай во всякое слово, и мысль слова до сердца доводи, иначе понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. Других правил не требуется. Эти два, понимай и чувствуй, исполненные как следует, украшают всякое молитвословие полным достоинством и сообщают ему все плодотворное действие. Читаешь: «Очистены от всякие скверны, восчувствуй скверноту свою, возжелай чистоты и уповательно взыщи ее у Господа». Читаешь: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и в душе своей всем прости, и сердцем все всем простившим проси себе у Господа прощения». Читаешь: «Да будет воля Твоя, и в сердце своем совершенно предай Господу участь Твою и беспрекословную изъяви готовность благодушно встретить все, что Господу угодно будет послать Тебе. Если будешь так действовать при всяком стихе молитвы Твоей, то у Тебя будет надлежащее молитвословие». Чтобы успешнее можно было совершать его таким образом, вот что сделай. Первое. Имей молитвенное правило с благословения духовного отца твоего. Небольшое, такое, которое мог бы ты исполнять неспешно при обычном течении твоих дел. Второе. Прежде чем молиться, в свободное время вчитывайся в молитвы, входящие в твое правило. Пойми полно каждое слово и прочувствуй его, чтоб тебе наперед знать, что при каком слове должно быть у тебя на душе, а еще лучше, если положенные молитвы заучишь на память. Когда сделаешь так, то во время молитвословия легко тебе будет понимать и чувствовать. Останется одно затруднение. Мысль летучая все будет отбегать на другие предметы. Тут вот что надо. Третье. Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбегать будет. Потом, когда во время молитвы она отбежит, возврати ее, опять отбежит, опять возврати. Так всякий раз. Но всякий же раз, что прочтено будет во время отбегания мысли, и, следовательно, без внимания и чувства, снова прочитывать не забывай. И хоть бы мысль твоя несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение, в другой раз, может быть, оно не повторится, или повторится не в такой силе. Так надо поступать, когда мысль отбегает и рассеивается. Но может быть и то, что иное слово так сильно подействует на душу, что душе не будет хотеться простираться далее в молитвословии, и хоть язык читает молитвы, а мысль все отбегает назад к тому месту, которое так подействовало на нее. В таком случае, четвертое, остановись, не читай далее, а постой вниманием и чувством на том месте, попитай им душу свою или теми помышлениями, которые оно будет производить, и не спеши себя отрывать от всего состояния. Так что, если время не терпит, оставь лучше недоконченным правило, а этого состояния не разоряй. Оно будет осенять тебя, может быть, и весь день, как ангел-хранитель. Такого рода благодатные воздействия на душу во время молитвословия означают, что дух молитвы начинает внедряться, и что, следовательно, сохранение сего состояния есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас духа молитвенного. Наконец, кончишь свое молитвословие, не тотчас переходи к занятиям каким-либо, а тоже немного хоть постой и подумай, что это тобою совершено и к чему тебя сие обязывает, стараясь, если дано, что восчувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы. Впрочем, если кто точно совершит свое молитвословие как следует, тот и сам не захочет скоро озабочиваться делами. Таково уж свойство молитвы. Что предки наши говорили, возвратясь из Царьграда? Кто вкусит сладкого, не захочет горького. То сбывается со всяким хорошо помолившимся во время своего молитвословия. И ведать должно, что вкушение сей сладости молитвы и есть цель молитвословия. И что если молитвословие воспитывает дух молитвенный, то именно через сие вкушение. И если будете исполнять сии немногие правила, то скоро узрите плод труда молитвенного. А кто исполняет их и без сего указания, конечно, уже вкушает сей плод. Всякое молитвословие оставит след молитвы в душе, непрерывное продолжение его в том же порядке укоренит ее, а терпение всем труде привьет и дух молитвенный. Его ж да дарует вам Господь молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Это я указал вам первый, начальный способ воспитания духа молитвенного, то есть сообразное со своим назначением совершение молитвословия дома, утром и вечером, и здесь, в храме. Но это не все еще. Другой способ, если Бог поможет, укажу завтра. Аминь. 21 ноября 1864 года. Слово третье. Объяснил я вам коротко два вида или две степени молитвы, именно молитву читательную, когда молимся Богу чужими молитвами, и молитву свою мысленную, когда умно возносимся к Богу через богомыслие, посвящение всего Богу и частое воззвание к Нему из сердца. Но это еще не все. Есть третий вид или степень молитвы, который составляет настоящую молитву, и к которому два первые служат только приготовлением. Именно непрестанное обращение ума и сердца к Богу, сопровождаемое внутреннюю теплотою или горением духа. Это предел, до которого должна дойти молитва, и цель, которую должен иметь в виду всякий молитвенный труженик, чтобы не бесполезно трудиться в деле молитвы. Припомните, как говорится о молитве в Слове Божьем. «Бдите и молитесь, — говорит Господь. Трезвитесь и бодрствуйте, — учит апостол Петр. В молитве терпите, бодрствующе в ней. Непрестанно молитесь. Всякою молитвою и молением молитесь на всякое время духом, заповедует апостол Павел, объясняя в других местах и причину, почему так бывает и так должно быть. Потому, говорит, что живот наш сокровен есть со Христом в Бозе, и что Дух Божий живет в нас. О нем же вопием «Авва, Отче». Из сих указаний и заповедей не можете не видеть, что молитва не есть какое-либо однократное, прерывчатое действие, а есть состояние Духа, постоянное и непрерывное, подобно тому, как постоянны и непрерывны в теле дыхание и биение сердца. Поясню вам сие примером. Стоит солнце посреди, а вокруг него ходят все планеты наши. Все тяготеют к нему, и все непрестанно обращены к нему какой-либо стороною. Но что солнце в мире вещественном, то в мире духовном Бог — умное солнце. Перенеситесь мыслью на небо, что узрите там? Ангелов, кои по слову Господа, выну видят лицо Отца Своего Небесного. Все бесплотные духи и все святые на небе к Богу обращены. На Него устремляют умные очи свои. И оторвать их от Него не хотят по причине неизреченного блаженства, источаемого сим лицезрением Божиим. Но что ангелы и святые делают на небе, то нам надлежит приучаться делать на земле, навыкать ангелоподобному, непрестанному, молитвенному предстоянию Богу в сердце своем. Кто сего достигнет, тот только соделается настоящим молитвенником. Как же сподобиться такого великого блага? Отвечу на это коротко так. Надо трудиться в молитве неутомимо, ревниво, уповательно, домогаясь достигнуть, как обетованной земли, горение духа при трезвенном внимании к Богу. Трудись в молитве и, молясь о всем паче, молись о сем пределе молитвы, горении духа, и верно получишь искомое. Так удостоверяет святой Макарий Египетский, делом понесший труд и вкусивший плода молитвы. Если, говорит он, не имеешь молитвы, трудись в молитве, и Господь, видя труд твой и по труду терпеливому в ней, как усердно желаешь ты сего блага, подаст тебе сию молитву. Труд только до сего предела. Когда же возгорится огонь, о коем говорит Господь? Огня придох во врещи на землю, и как бы я хотел, чтобы он скорее возгорелся. Тогда прекращается труд. Начинается легкое, свободное, отраду разливающее молитвование. Не подумайте, что тут, разумеется, какое-либо очень высокое, недосягаемое для житейских людей состояние. Нет. Оно точно есть высокое состояние, но достижимо для всех. Ведь и всякий иногда чувствует во время молитвы прилив теплоты и усердия, когда душа, от всего отрешась, глубоко входит в себя и горячо молится Богу. Вот это, по временам бывающее, как бы наитие духа молитвенного, надо довести до постоянного состояния, и будет достигнут предел молитвы. Средство к сему, как сказал я, труд молитвенный. Когда труд дерево о дерево, оно согревается и дает огонь. Так, когда и душу тереть в труде молитвенном, она дает, наконец, огонь молитвенный. Труд молитвенный составляет должное совершение тех двух видов молитвы, о коих я говорил уже, именно благоговейное, со вниманием и чувством совершение обычных наших молитвословий и потом обучение души часто возноситься к Богу через богомыслие, обращение всего во славу Божию и частые взывания к Богу из сердца. Молимся мы утром и вечером, расстояние большое. Если в это только время обращаться к Богу, то, хоть и усердно кто молится, днем или ночью все опять рассеется, и к молитвенному времени душа опять станет холодна и пуста, как прежде. Пусть и опять усердно помолишься, но если опять охладеешь и рассеешься, что пользы? Это будет значить созидать да разорять, созидать да разорять, только труд. Если теперь положим себе не только утром и вечером правила молитвенные совершать со вниманием и чувством, но и кроме этого еще упражняться каждый день в богомыслии, каждое дело свое во славу Божию обращать и часто взывать к Богу из сердца краткими молитвенными словами, то этот долгий промежуток от утренней до вечерней молитвы и обратно мы наполним частыми к Богу обращениями, частыми молитвенными действиями. Хотя это не будет непрестанная молитва, но молитва очень часто повторяемая, которая чем чаще будет повторяться, тем ближе будет подходить к непрестанной. Всяко этот труд стоит на переходе к сей последней, как необходимая ступень. Ибо, положим, что вы исполняете сей труд каждый день, неопустительно, неутомимо. Смотрите, что должно произойти в душе вашей. Из богомыслия родится страх Божий, ибо страх Божий есть сам по себе постижение благоговейную мыслью и восприятие чувством бесконечных Божиих совершенств и действий. Из обращения всякого дела нашего во славу Божию родится памятование о Боге или хождение пред Богом, ибо хождение пред Богом есть. Что бы ты ни делал, помни, что ты пред Богом. Наконец, из частых воззваний к Богу, или иначе, из частых исторжений из сердца, благоговейных к Богу чувств, родится постоянное, теплое или любительное призывание имени Божия. Когда посетят душу сии три, страх Божий, память Божия или хождение пред Богом, и это любительное обращение сердца к Богу или любительное лелеяние сладчайшего имени Господа в сердце, тогда непременно возгорится в сердце и тот огонь духовный, о коем говорил я сначала, и принесет с собою глубокий мир, непрестанное трезвение, живодейственное бодрствование. Человек вступит тогда в то состояние, выше которого ему на земле и желать не нужно, и которое есть истинное предначатие блаженного состояния, ожидающего всех в будущем. Тут делом исполняется то, что говорил апостол: «Живот наш сокровен есть со Христом в Бозе». Сих трех и добивайтесь в молитвенном труде вашем. Они сами — награда труда и вместе ключ от сокровенного храма Царствия Небесного. Отворившие ими дверь, входят внутрь, приводятся к подножию престола Божия и от Отца Небесного сподобляются одобрительного слова, прикосновения и объятия, ради коего вся кости рекут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе?» А сем-то и молись в молитвенном труде, и воздыхай каждый: «Когда прииду и явлюся лицу Твоему, Господи, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу». Желающему знать, как усовершиться в сих трех страхе Божиим, памяти Божией и сем любительном непрестанном призывании имени Божия, Коротко отвечу. Начни искать, и само дело научит, как найти. Держись только одного закона. Все то отстранять, что мешает им. Тому всему усердно прилежать, что благоприятно им. И сему развлечению дело научит. Приложу только к сему указанию следующее. Когда начнете вы в сердце своем себя так иметь, как имеет себя тело, со всех сторон обнимаемое теплотою, или когда начнете себя держать так, как кто держит себя пред большим лицом, со страхом и вниманием, как бы не оскорбить его чем, несмотря на позволение ходить и действовать свободно, или увидите, что в душе вашей начинает тоже бывать к Господу, что бывает у невесты к возлюбленному жениху, тогда ведайте, что близ есть при дверях сокровенный посетитель душ наших и внидет и возвечерит в нас с вами. И сих немногих признаков, думаю, достаточно в руководство для ревностных искателей. Все же сие сказано только с тою целью, чтобы те из вас, кои усердствуют в молитве, знали последний предел молитвы и, мало потрудившись и малого достигнув, не подумали, что всего достигли, не ослабли от того в труде и тем не положили преграды дальнейшим восхождением по степеням молитвы. Как по большим дорогам ставят столбы, чтоб идущие и едущие знали, сколько прошли и проехали, и сколько еще остается, так в духовной нашей жизни есть своего рода указания, определяющие степень совершенства жизни, кои и обозначаются за тем, чтоб ревнующие о совершенстве, зная, докуда дошли и сколько остается пройти, не останавливались на полдороги и тем не лишали себя плода трудов, который, может быть, тут и есть. Сделай только 2 или 3 поворота. Заключу слово мое усердную молитвою. Да дарует вам Господь разум о всем. Да все достигнете в муже совершенно в меру возраста исполнения Христова. Аминь. 29 ноября 1864 года. Слово второе. Вчера я показал вам один способ воспитания в себе духа молитвенного, именно сообразное со своим назначением совершение наших молитвословий. Но здесь полагается только начало науки молитвенной. Надо идти далее. Припомните, как учатся, например, языкам. Сначала заучивают слова и обороты речи по книгам. Но на этом одном не останавливаются, а стараются помощью его доходить, и действительно доходят до того, что сами, без пособия заученного, ведут правильно долгую речь на изучаемом языке. Так надо поступать и в деле молитвы. Навыкаем мы молиться по молитвенникам, молясь посредством готовых молитв, переданных нам Господом и святыми отцами, преуспевшими в молитве. Но на этом одном останавливаться не должно, надо далее простираться и, навыкнувши умом и сердцем, обращаться к Богу с стороннею помощью. Надо делать опыты возношения к Нему и своего собственного, доходить до того, чтоб душа сама своею, так сказать, речью вступала в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему и Ему себя открывала и исповедовала, что есть в ней и чего желательно ей. И сему надо учить душу. Укажу вам коротко, что должно делать, чтобы успеть всей науке. И навык с благоговением, вниманием и чувством молиться по молитвенникам к сему же ведет. Ибо как из сосуда, переполненного, сама собой изливается вода, так и сердце, посредством молитвословий, исполнившегося святых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва. Но есть и особые, к сей исключительно цели обращенные правила, которые и доположат себе исполнять всякой, желающей успеха в молитве. Отчего это, скажите, сколько лет иногда молятся по молитвенникам и все еще не имеют молитвы в сердце? Между прочим, думаю от того, что только в то время несколько и напрягаются возноситься к Богу, когда совершают молитвенные правила во все же прочее время и не вспомнят о Боге, кончат, например, свои утренние молитвы и думают, что в отношении к Богу все тем и исполнено. Затем целый день только дело за делом, а к Богу и не обратятся. Разве к вечеру придет на мысль, что вот опять скоро надо становиться на молитву и совершать свое молитвословие? От всего бывает, что если и дает Господь какое доброе чувство утром, его заглушает суета и многодельность дня. Оттого же и вечером не бывает охоты молиться. Человек никак не совладает с собою, чтобы хоть немного умягчить свою душу, и молитва вообще худо спеется и зреет. Вот эту неправость, не всеобщую или почти, и надобно исправить, то есть надо сделать так, чтоб душа не тогда только к Богу обращалась, когда стоишь на молитве, но и в продолжении всего дня, сколько можно непрерывнее возносилась к Нему и пребывала с Ним. Для сего. Первое. Надобно в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что? Например, говори: «Благослови, Господи». Кончаешь дело? Говори: «Слава Тебе, Господи». И не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымется. Говори: «Спаси, Господи, погибаю». Находит тьма помышлений смутительных, взывай: «Изведи из темницы душу мою». Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним. Молись, «Настави мя, Господи, на путь» или «Не дашь во смятение ноги моей». Грехи подавляют и влекут в отчаяние. Возопи мытаревым голосом: «Боже, милостив буди мне грешному». Так и во всяком случае. Или просто почасту говори: «Господи, помилуй! Владычица Богородицы, помилуй мя! Ангеле Божий, хранителю мой святый, защити меня!» Или другим каким словом взывай, только сколько можно чаще делай сии воззвания, всяко стараясь, чтоб они из сердца исходили, как бы выжатые из него. Когда будем так делать, частые будут у нас совершаться умные к Богу восхождения из сердца, частые к Богу обращения, частая молитва, а это учащение сообщит навык умного с Богом собеседования. Но чтоб душа так взывать стала, надобно наперед заставить ее все обращать во славу Божию, всякое свое дело, большое и малое. И это есть второй способ, как научить душу чаще днем обращаться к Богу. Ибо если положим себе в закон исполнять сию заповедь апостольскую, чтоб вся во славу Божию творить, даже ащиямы или пиемы, то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить, в каком случае неправо, и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно просить помощи и вразумления. Как мы почти непрестанно что-либо делаем, то почти непрестанно будем к Богу обращаться молитвенно и, следовательно, почти непрерывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения. Но чтобы и это, то есть делание всего во славу Божию, душа исполняла как должно, надобно настроить ее к сему с раннего утра, с самого начала дня, прежде чем изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Настроение сие производится богомыслием. И это есть третий способ обучения души к частому обращению к Богу. Богомыслие есть благоговейное размышление о божественных свойствах и действиях и о том, к чему ведение их и их к нам отношение нас обязывает, есть размышление о благости Божией, правосудии, премудрости, всемогуществе, вездесущие, всеведении, о творении и промышлении, об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати и Слове Божьем, о святых таинствах, о Царстве Небесном. О каком из сих предметов не стань размышлять, размышление сие непременно исполнит душу благоговейным к Богу чувством. Стань размышлять, например, о благости Божией, увидишь, что ты окружен милостями Божиими и телесно, и духовно, и разве только камень будешь, чтоб не пасть пред Богом в излиянии уничиженных чувств благодарения. Стань размышлять о вездесущей Божием, уразумеешь, что ты всюду пред Богом и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться благоговейным страхом. Стань размышлять о всеведении Божием, познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно положишь быть строго внимательным к движениям сердца своего и ума, чтобы не оскорбить как-нибудь всевидящего Бога. Стань рассуждать о правде Божией и уверишься, что ни одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои сердечным пред Богом сокрушением и покаянием. Так о каком свойстве и действии Божием не стань рассуждать? Всякое такое размышление исполнит душу благоговейных Богу чувств и расположений. Оно прямо к Богу устремляет все существо человека и есть потому самое прямое средство к тому, чтобы приучить душу к Богу возноситься. Самое приличное и удобное для сего время есть утро, когда душа еще не обременена множеством впечатлений и деловыми заботами, и именно после утренней молитвы. Кончишь молитву, сядь и со священную в молитве мыслью начинай размышлять ныне об одном, завтра о другом Божьем свойстве и действии, и соответственное тому в душе произведи расположение. «Иди, — говорил святый Дмитрий Ростовский, — иди, святое богомыслие, и погрузимся в размышления о великих делах Божиих». И проходил мыслью или дела творения и промышления, или чудеса Господа Спасителя, или Его страдания, или другое что, растрогивал тем сердце свое и начинал изливать душу свою в молитве. Так и всякий может делать. Труда немного, желание только и решимость надо, а плода много. Так вот, три способа, как, кроме молитвенного правила, научить душу молитвенно к Богу возноситься именно. Посвящать утром несколько времени на богомыслие. Всякое дело обращать во славу Божию и часто обращаться к Богу краткими воззваниями. Когда утром хорошо будет совершено богомыслие, оно оставит глубокое настроение к помышлению о Боге. Помышление о Боге заставит душу всякое действие свое и внутреннее, и внешнее осторожно содевать и во славу Божию обращать. А то и другое в такое поставит душу положение, что из нее почасту будут исторгаться молитвенные воззвания к Богу. Эти три – богомыслие, всего во славу Божию творение и частое воззвание суть, самые действительные орудия умной и сердечной молитвы. Всякое из них возносит душу к Богу. Кто положил упражняться в них, тот скоро приобретет навык восхождения полагать в сердце своем к Богу. Труд всем походит на восход на гору. Чем выше подымется кто на гору, тем свободнее и легче дышит. Так и здесь. Чем больше кто навыкает показанным упражнением, тем выше подымет душу, и чем выше подымется душа, тем свободнее будет действовать в ней молитва. Душа наша по природе есть обитательница горнего мира божественного. Там бы ей следовало быть неисходно и мыслью, и сердцем, но груз земных помышлений и пристрастий влечет и тяготит ее долу. Показанные способы отрывают ее от земли мало-помалу, а там и совсем оторвут. Когда же совсем оторвут, тогда душа вступит в свою область и будет сладостно обитать горе, здесь сердечно и мысленно. После же и самым существом своим сподобится пред лицом Бога пребывать в ликах ангелов и святых. Чего да сподобит всех вас Господь благодатью Своею. Аминь. 22 ноября 1864 года. Слово четвертое. Раза три говорил я вам о молитве. И той, когда читают молитвы со вниманием, и той, когда сами возносятся к Богу умом и сердцем, и той, когда непрестанно в горении духа предстоят Богу. Разные степени и роды молитвы Господь указал нам, чтобы всякой, по мере сил своих, мог быть участником в благе молитвенном. Ибо дело молитвы есть великое дело. Оно, как говорил я, есть и свидетельство жизни духовной, и вместе пищи ее. Почему и заботиться о совершенстве в ней надобно больше всего. Как успеть, в каком роде молитвы, я отчасти поминал вам. Ныне хочу напомнить в предостережение, что трудно, да и едва ли возможно, успеть в молитве, если в то же время не будем заботиться о других добродетелях. Если уподобим молитву ароматному составу, а душу – сосуду для него, то вразумляемся, что как в дырявом сосуде не удержится аромат, так и в душе через недостаток какой-либо добродетели, делающейся нецелую, не постоит молитва. Если уподобим молящегося целому составу тела, то следующий найдем урок, что как безногому, например, идти нельзя, хоть все прочее в нем здраво, так невозможно приступить к Богу или дойти до Бога в молитве, не имеющий деятельных добродетелей. Вникните в наставления апостольские и увидите, что молитва у них никогда не стоит одна, а всегда с целым сонмом добродетелей. Вот апостол Павел снаряжает христианина к духовной брани и облекает его во вся оружие Божие. Смотрите, какие это. Опоясание чресл – истина. Броня – правда. Обувь – благовестие мира. Щит – вера. Шлем – упование. Меч – глагол Божий. Вот орудие. И после уже всех их, как в крепость какую, посаждает он своего воина в молитву, говоря: «Всякою молитвою и молением молящийся на всякое время духом». И одною, конечно, молитвою можно одолеть всех врагов, но чтоб сильно быть в молитве, надо преуспеть в вере, уповании, ведении истины, в правде и во всем прочем. В другом месте тот же апостол, как невесту Христову брачными, украшая душу одеждами, говорит: «Облецитеся во утробы щедрот, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, прощение обид, любовь, мир, умудрение Словом Божиим». И потом, как венец доброты, возлагает на главу молитву. Вразумляюще себе во псалмех и пениях, и песнях духовных, во благодати поющей в сердцах ваших Господеве. И в других многих местах Слова Божия молитва поставляется в неотлучном союзе со всеми добродетелями, как царица их, вслед которой они все устремляются, и которая всех их влечет вслед себя, или еще лучше, как благоуханный цвет их, как цвету, чтоб явиться и привлечь взоры, надо быть предшествуемому листьями, стволом, с ветвями и корнем, так и молитве, чтобы она, как цвет, расцвела в душе, должны предшествовать ей, сопутствовать добрые духовные расположения и труды, кои в отношении к ней суть. То, как корень, какова вера, то, как ствол с ветвями, какова многодеятельная любовь, то, как листья, каковы все подвиги духовно-телесные. Когда насаждено в душе такое святое древо, тогда на нем то утром, то вечером, то в продолжении дня, судя по свойству его, будет свободно распускаться цвет молитвы и исполнять благоуханием всю внутреннюю храмину нашу. Все сие привожу я вам на память, чтоб кто из вас не подумал, что де тружусь я в молитве и довольна. Нет, надо о всем вместе иметь заботу и ревность, и молиться, и во всякой добродетели преуспевать. Правда, что успеть в добродетелях нельзя без молитвы, но трудиться в доброделании все же надобно и при молитве, чтобы молитве было в чем оказать нам свое содействие. И о том, чтобы успеть в молитве, надобно молиться. Но труд молитвенный должен же быть употреблен, как там труд доброделания. О всем надо иметь попечения и во всем являть себя исправными. Ведь тут тоже бывает, что в часах. Когда идут часы исправно и верно указывают время, когда в них всякое колесцо и всякая другая часть цела и стоит на своем месте и в своей связи. Так и во внутреннем, душевном нашем механизме устремление духа, как стрелка, бывает верно, то есть прямо обращено к Богу, когда все другие части души целы и в своем стоят чине, в свою, так сказать, обделаны добродетель. Какими именно добродетелями окружить надо молитву или какую именно молитвенно-добродетельную жизнь должен учредить у себя христианин, укажу вам не своим словом, а словом святителя Дмитрия Ростовского, который кратко изображает сие в следующем наставлении. Прошу вникнуть. Первое. От сна восставшу ти, первая мысль буди о Боге, первое слово и молитва к Богу, Создателю твоему и Содержителю живота твоего, могущему всегда мертвите и живите, поразите и исцелите, спасти и погубите. Второе. Поклонися и воздашь благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и не погубившему с беззаконии твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения. Третье. Положи начало к лучшему, глаголя с псаломником, «Орех ныне ночах» и прочее. Путь Бог небеси никто же добре совершает, разве кто на всякий день добре начинает. Четвертое. С утра буди в молитве Серафим, в делах Херувим, в обхождении ангел. Пятое. Времени отнюдь вотще не изнуряй, кроме нужных исправлений. Шестое. Во всех делах и словах, и в помышлениях ум имей в Боге. Не написуй в уме, что ино, кроме Христа. Никакой образ, да не прикоснется сердце чисто, разве образ чист Христа Бога и Спаса? Седьмое. К любви Божией себя возбуждай всячески, елико можеше. Наипаче сие рассуждение с псаломником в себе глаголя. В поучении моем возгорится огонь. Восьмое. Его же изволяеше непрестанно любить Бога, на того присутствование всегда внутренними очами-то взираеше, и сего ради от всякого злого дела и слова, и помышления престани. Почему вся честно, смиренно и с сыновнею боязнью твори, глаголи и помышляй? Девятое. Кротость с похвалою и смирение с честностью купно буди. Десятое. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди. Молчаливость же, да рассуждает словеса, я же и маша глаголоти. А праздное и гнилое слово — отнюдь да не исходит из уст твоих. 11. Смех аще случится до осклабления улыбки, только буди, и то нечасто. 12. Ярости и запальчивости и свара блюдися, в гневе же умеренно имей себя. 13. В едении и питии воздержание да хранится всегда. 14. Во всякой вещи снисходливой буди, и Бог тебя ублажит. Такожде и люди похвалят. 15. Смерть всему конец, о которой всегда молиться должно. Видите, какое благолепное указывается житие христианину-молитвеннику. Правда, что тут больше говорится о молитве, то есть об умном и сердечном к Богу обращении. Но тут же означены и разные добродетели, и все они таковы, что без них и молитве нельзя состояться, что всякой сам испытает и узнает на деле. Стань только в молитве упражняться как следует. Как станешь молиться, когда обременен невоздержанием или возмущен гневом и досадою, или не в мире с кем стоишь, или развлечен заботами и рассеянностью и прочее? А если этого не иметь, то надо иметь противное, то есть добродетели. Почему святой Иоанн Лествичник говорит о молитве, что она есть матерь и дщерь добродетелей? Слыша сие, подумает иной, какие большие требования, какое бремя тяжелое и грузное. Где нам на это взять и сил, и времени? Но воодушевитесь, братья. Совсем немного надобно, а надо возыметь только одно — ревность о Боге и спасение в нем души своей. Душа по природе имеет много доброго, только оно забросано всякою худобою. Как только возродится в душе ревность о спасении и богоугождении, тотчас все ее добро соберется около сей ревности, и в душе сразу явится немало добра. Потом ревность, благодатью Божию укрепляемая, при помощи сего начального добра начнет приобретать и всякое другое, и обогащаться им, и все начнет расти постепенно. Сама ревность имеет уже и зародыш молитвы. Естественную добротою она попитается на первый раз, а потом начнет питаться приобретаемую трудом добротою, и расти, и крепнуть, и возрастет, и начнет петь и воспевать Богу в сердце благогласную и многосоставную песнь молитвенную. Господь да поможет вам успеть в этом. Аминь. 20 декабря 1864 года.